Следующим деятелем реформации, на которого мы обратим внимание, является Ульрих Цвингли. Это богослов и реформатор, который был современником Мартина Лютера. Он находился под влиянием реформатских идей. Он пришел к протестантизму практически в то же самое время, что и Лютер. Но он пришел к нему несколько другим путем. Он находился под влиянием Эразма Роттердамского, то есть под влиянием гуманизма. В результате Цвингли приходит к идеям о том, что церковь нужно реформировать изнутри. Цвингли отличался от Лютера тем, что он считал, что все церковные доктрины нужно обосновывать разумом, то есть подходить к ним рационально. Лютер на это смотрел несколько по-другому. Он меньше роли в богословии отводил разуму. Это различие сказалось или проявилось во взглядах на присутствие Иисуса Христа в вечере Господней. Лютер говорил о том, что когда молятся над хлебом и вином, когда совершается причастие, то Иисус Христос буквально присутствует везде, включая и хлеб, и вино. Он превращается, это вино и хлеб превращается в тело и кровь Иисуса Христа. Лютер учил о том, что Иисус Христос находится везде одновременно, даже после своего воскресения и вознесения. В то время как Цвингли говорил о том, что Иисус Христос, согласно Писанию, находится на небесах по правую руку от Отца. То есть Христос находится во плоти, пусть даже в другой форме бытия, но Он находится в одном месте. Он добровольно согласился ограничить себя телом и таким образом не может находиться одновременно везде. Но Он находится в нас Духом Святым. Дух Христов находится в нас. И этот Дух действует в нас от имени всей Троицы. В 1518 году Цвингли становится приходским священником в Цюрихе. И он начинает проповедь. Он начинает проповедовать новым методом. Он использует проповедь стих за стихом. Стих за стихом объясняет людям Слово Божье. Это был тот метод, который использовали некоторые реформаторы для того, чтобы людям объяснить суть Писания, чтобы само Писание меняло, Дух Святой через Писание менял жизнь людей. Этот метод использовал не только Цвингли, но и Жан Кальвин. Он проповедовал и объяснял Библию стих за стихом. Далее мы можем сказать о том, что именно таким методом и не только Цвингли пытался реформировать церковь изнутри. Интересно, что он был тем, кто умер своей смертью. Он погиб во время битвы. Но его влияние является очень важным, поскольку после себя он оставил труды, которые также продолжали влиять и транслировать идеи реформации. В этих трудах он поднимает авторитет Слова Божьего. Он настаивает на том, что Слово Божье является единым, непогрешимым правилом. Как Лютер, так и Цвингли были теми реформаторами, которые пытались реформировать церковь внутри, при этом не отделяясь и не создавая альтернативные церкви. То есть они пытались проводить реформы при помощи и при содействии светских властей. Они пытались максимально сохранить связь с официальной церковью и властями. В то время как другие более радикально настроенные реформаторы считали, что Лютер и Цвингли, а также другие реформаторы остановились на половине пути. Они так и не дореформировали церковь. Они не завершили начатое дело. Поэтому более радикально настроенные реформаторы стали продвигать идеи о том, что церковь должна отсоединиться, отмежеваться от официальной церкви или традиционных церквей. И от государства. Церковь должна быть независимой и максимально отделенной от всех других церквей, которые они рассматривали как те, которые не несут истинного учения. Следующим реформатором, о котором мы поговорим, является Жан Кальвин. Это реформатор более позднего времени, он жил уже после Лютера. Это женевский ученый, который родился в 1509 году в городе Найон. Это северная Франция. Жан Кальвин стал в свое время известным юристом. Он получил лучшее, престижное образование в лучших университетах своего времени. И он стал профессиональным и ведущим юристом. То есть его образование было юридическое. Но буквально через какое-то короткое время, еще в молодости, он начал интересоваться богословием. Интересно заметить, что Жан Кальвин никогда не был профессиональным богословом. То есть он не получил профессиональной богословской подготовки. Однако это не мешало ему заниматься богословием. Хоть он и не был таким богословом, как Лютер, в том плане, что у него не было докторской степени в богословии, и он не преподавал в престижном университете, как Лютер. Но Жан Кальвин при этом был очень сведущим в богословских вопросах. И если Лютер был тем проповедником, который мало уделял внимания систематическому подходу или разработке учения, то Жан Кальвин был более усидчивым, более систематичным и структурированным. То есть его мышление, его подход позволило суммировать многие идеи реформаторов, которые повлияли на всю Европу. Таким образом, в возрасте примерно 26 лет Жан Кальвин пишет свои наставления в христианской вере. Несколько томов, которые посвящены фундаментальному разъяснению основ христианской веры. По сути, они выразили реформаторскую веру и заложили основу для реформатской традиции. Жан Кальвин в этих трудах выражает свои взгляды, и он подходит несколько радикально в некоторых вопросах, несколько резко, но в целом это довольно-таки структурированный и систематичный обзор основных положений христианской веры с точки зрения реформаторов. Если Лютер больше проповедовал и писал комментарии, его работы были не всегда последовательными и связанными. Хотя они были очень влиятельными, Лютер никогда не уделял столько много времени точности формулирования идей, как Жан Кальвин. Жан Кальвин, восприняв идеи реформации, пережив обращение, начал свою деятельность не у себя на родине, но в Швейцарии. Жан Кальвин был французом, но большую часть своей деятельности он посвятил работе за рубежом. Король Франциск I был разгневан и начал жестоко преследовать представителей евангельского движения. Кальвин покинул Францию и основался в Базеле, где стал заниматься исследованиями и написанием трудов. Через какое-то время он направляется в Страсбург, и по пути в Страсбург он останавливается в Женеве. Это швейцарский городок. В Женеве он знакомится с одним человеком по имени Форель, глава женевской реформатской деятельности. И этот человек уговаривает его остаться. Жан Кальвин намеревался буквально остановиться в Женеве на одну ночь. Но его один из лидеров местной реформации уговаривает, чтобы тот остался. Более того, он предостерегает Жана в том, что Бог проклянет его, если он не останется и не поддержит огонь реформации в Женеве. Кальвин согласился на это предложение, и он провел в Женеве буквально 2 года, с 1536 по 1538 года, где он занимался активной духовно-просветительской деятельностью. Он принимал участие в принятии некоторых законов, которые регулировали морально-этические отношения того общества. То есть он был влиятельной фигурой, и он пытался, по сути, создать такие условия, которые напоминали бы теократическое государство. Он хотел, чтобы люди, даже неверующие, вели себя как верующие высокоморальные личности. Однако к тому времени Жан Кальвин был довольно импульсивной и недостаточно зрелой личностью. Поэтому некоторые его предложения не были услышаны, и некоторые его идеи не воплотились. Таким образом, через время ему пришлось удалиться. Он покинул Женеву и отправился в Базель, где он возобновил свои занятия. Но не прошло и 5 лет, буквально через 2 года его снова приглашают в Женеву. И он принимает это приглашение и возвращается в Женеву. Кроме того, интересно заметить, что тогда, когда он покинул Женеву, он остановился на изучении Писания. То есть он имел обыкновение проповедовать Библию, объяснять Библию стих за стихом. И когда он вернулся через несколько лет в Женеву, он продолжил именно с того текста, на котором он остановился. У него были достаточно длинные проповеди, от 1 часа до 2 по времени. Он фундаментально, детально объяснял тексты Писания. И он очень большое внимание отводил дисциплине. Для него было важно, чтобы все жители этого города были высокоморальными людьми и посещали его проповеди. Некоторые историки говорят, что те люди, которые во время проповеди Кальвина вели себя шумно или разговаривали друг с другом, иногда наказывались, иногда их садили в тюрьму для исправления. Кроме того, он был против танцев и азартных игр. За это и за другого рода нарушения руководство Женевы налагало определенные наказания или санкции на тех людей, которые являлись нарушителями этих законов и порядка. Кроме того, что Кальвин был одним из лидеров и руководителей порядка в Женеве, он был еще и отличным богословом. Как я уже сказал, он написал несколько томов, посвященных наставлению христианской веры. Это самые популярные труды Кальвина. Некоторые исследователи даже говорят, что благодаря систематичному подходу Кальвина к изложению своих мыслей в наставлениях, его наставления были даже более популярны, чем труды Лютера. Некоторые люди утверждают, что центром богословия Кальвина является учение об избрании. Однако в действительности это не совсем так. Если обратить внимание на то, сколько времени и внимания он уделяет этому вопросу в своих наставлениях христианской веры, то мы убедимся, что в действительности центром его богословия является божественный суверенитет и Божья слава. Именно этому он уделяет центральное место в своем труде. Самая длинная глава в наставлениях – это глава, посвященная молитве. Кроме всего этого, Кальвин был защитником учения Троицы, спасения по благодати через веру. И его труды сыграли ключевую роль в развитии и формировании реформатской, так называемой кальвинистской традиции. Он воспринял идеи Августина и развил их. Он ссылается во многом на Августина в разработке учения об избрании. Кроме всего этого, Кальвин написал очень много комментариев на Библию, которые помогают лучше понимать текст Писания. Как и Августин, Жан Кальвин считал, что Бог избирает людей на основании своей воли, то есть решающим в этом является желание Бога. Поэтому его фокус был богоцентричным. Он смотрел на то, что избрание зависит от Бога, не от того, который призываемый. Таким образом, его учение об избрании легло в основу так называемого кальвинизма. Однако учение Кальвина не совсем похоже, не совсем идентично многим формам современного кальвинизма. Как известно, после Кальвина его ученик и преемник Теодор Беза продолжил развивать эту традицию, и в результате он довел ее до крайности, поскольку его учение было более радикальным и менее основанным на Евангелии. Он радикализировал кальвинизм и больше акцент делал на двойном предопределении, на учении о том, что Бог сотворил некоторых людей, одних сотворил для спасения, а других сотворил для гибели, целенаправленно для гибели. Этих идей, по крайней мере, в таких формулировках у Кальвина не было. И Кальвин был более мягкий и более основан на Писании. Эти идеи впоследствии начали распространяться, и, как известно, на данный момент есть несколько разновидностей кальвинизма. Есть, как уже упоминалось, кальвинизм пятипунктовый и четырехпунктовый. Кроме того, есть и гиперкальвинизм, который, по сути, исключает необходимость в проповеди Евангелия, поскольку считается, что Бог спасет людей в любом случае, если Он их избрал. Однако это не то, чему учил Кальвин. Как я уже сказал, люди неправильно трактуют или доводят учение Кальвина до абсурда, до противоречивости. В действительности Кальвин во многом этому не учил. Надо сказать, что ключевым фактором в развитии и распространении реформатских идей, а по сути Евангелия, стала проповедь Писания. Основным инструментом в этом являлся перевод Библии. После того, как Лютер и другие реформаторы начали заниматься переводами Писания, эта волна или движение зародилось и в других странах, где также начали переводиться тексты Писания на языки народностей. Поэтому, несмотря на то, что причин было много, ключевой из них была проповедь Евангелия. Всегда на протяжении истории христианства, как можно заметить, всегда проповедь Евангелия была решающим инструментом, который меняла, которая была причиной пробуждения. Конечно, были и другого рода мотивы, были и политические мотивы, и социально-экономические, но желание понять истину, проповедь истинного Евангелия всегда была при этом решающей. Именно этот инструмент Бог использовал испокон веков и использует сегодня. Именно через это, таким образом люди обращаются целые народности. И Бог действует в сердцах людей, Духом Святым, именно через восприятие и понимание Слова Божьего.